железковые покрышки. Дело это было в скорости после 1905 года, перед тем, как войне с немцами начаться. В те годы у мастеров по каменному делу заминка случилась. Особо у малахитчиков. С материалом, видишь, вовсе туго стало. Гумешковский рудник, где самый лучший малахит добывался, в полном забросе стоял, а отвалы там не по одному разу перебраны были. На Тагильском медном случалось находили кусочки, да тоже нечасто. Кому надо, охотились за этими кусочками все едино, как за дорогим зверем. В городе по такому случаю заграничную контору держали, чтоб такую редкость скупать. А контора, понятно, не для здешних мастеров старалась. Так и выходило, что найдут, то и уплывет за границу. Ну, может, и то сказалось, что мода на малахит прошла. Это в каменном деле тоже бывает. Над каким камнем деды всю жизнь стараются, на тот при внуках никто глядеть не хочет. Только для церквей и разных дворцовских украшений больше орлец да яшму спрашивали, а в лавках по каменным поделкам вовсе дешевкой торговали. Так пустой камешек на немецкий лад гнали. Было бы пестренько, да оправа с высокой пробой. Прямо сказать, доброму мастеру никакой утехи. Кончил поделку, покурил да сплюнул и принимайся за другую. Одно слово пустяковина — базарский товар. Глядеть тошно, кто в том деле понимает. Ну, все-таки старики, коих с молоду малахитовым узором ушибло, своего дела не бросали. Исхитрялись как-то, в камешек добывали и покупателя с понятием находили. Один такой в нашем заводе жил, Евлахой, железком его звали. Еще слух пошел, что этот Евлаха свою потайную ямку с малахитом имел. Правда ли это, сказать не берусь, а только и про такой случай рассказывали. Вот будто подошел какой-то большой царицын праздник, не просто именины Алирадины, а сказать по-теперешнему, вроде как юбилей. Ну, может, седьмую дочь родила или еще что. Не в этом дело, а только придумали на семейном царском совете сделать царице по этому случаю подарок позанятнее. У царей известно, положение было, про всякий чих платок наготовлен. Захотел выпить — один поставщик волокет, закусить придумал — другой поставщик старается. По подарочным делам у них был француз Фабержей. В своем деле понимающий, большую фабрику по драгоценным и узорным камням содержал, на обе столицы широкую торговлю вел, и мастера у него были первостатейные. Призывает этого Фабержея царь и говорит, так и так, надо царице к такому-то дню приготовить дорогой подарок, чтоб всем на удивление. Фабержей, понятно, кланяется да переговаривает. Будет сготовлено. А сам думает, вот так загвоздка. Он, конечно, до тонкости понимал, кому чем угодить. Только тут дело вышло непростое. Бриллиантами да изумрудами и другими дорогими камнями царицу не удивишь, коли у ней таких камней полнёхонек сундук набит, а камни самого высокого сорта. Тонкой гранью либо узором тоже не проймешь, потому люди без понятия. И то французу было ведомо, что царица после 1905 года камень с краснинкой видеть не могла. То ли ей тут красные флаги мерещились, то ли чем другим память бередила. Ну, может, те картинки вспоминала, какие на тайных листах печатали. Как она с царем кровавыми руками по земле шарила. Не знаю это, да и разбирать не к чему. А только с 1905 года к царице с красным камнем и не подходи. Во всю голову завяжет, все русские слова потеряет и по-немецки заругается. А дальше известно, спросы да допросы, с каким умыслом царице такой камень показывали, какие советчики да пособники были. Тоже кому охота в такое дело вляпаться? Француз этот Фабержей и маялся, придумывал, чем царицу удивить, и чтоб красненького в подарке и звания не было. Думал, пошел со своими мастерами посоветоваться, обсказал на чистоту и спрашивает, как располагаете? Мастера, понятно, всяк от своего, по-разному судят, а один старик и говорит, На мое понятие,